Дорогие братья и сестры, на второй части субботнего богослужения. Сегодня у нас есть возможность снова открывать Библию, исследовать ее. И последние несколько наших богослужений я предлагал вам для исследования тему «Характер Христа». Характер Христа, какой Он? Для нас очень важно понимать характер и личность самого Господа. Какой Он есть? Мы знаем, что Бог есть любовь. Мы знаем, что Он есть доброта, справедливость и так далее. В нашей самой первой теме мы отмечали, насколько важно нам понимать характер Христа правильно. Потому что все люди говорят, что, или большинство людей говорят, что верят в Бога, поклоняются Богу. Но какому Богу? Как он выглядит, как он ведет себя, какой у него характер. Очень часто языческие боги, так как они придуманные боги, то придумывали их люди, то они были как люди. Они могли обижаться, они могли злиться, они могли мстить, они могли даже воевать с тобой и так далее. Вот. Когда Иисус пришел, он пришел для того, чтобы открыть нам Бога. Но вы помните, пришел к своим, а свои что? Не приняли его. Почему его не приняли? Потому что его не признали за Бога, так или нет? Они не признали его за Бога, которому поклонялись. Они говорили, что он наоборот. Помните, говорит, самарянин и бес в тебе. Или он исцеляет силой князя бесовского, Вельзевула. То есть настолько израильский народ к тому времени, не весь народ, но, по крайней мере, большая часть этого народа, и вожди этого народа, настолько они имели искаженное представление о Боге, что когда Бог пришел, они не приняли Его. Это говорит о том, что нам нужно быть знакомым с Ним, чтобы не вышло так, что Он придет, а мы Его не приняли. И мы размышляли с вами об Иисусе, о его характере не столько с точки зрения его учения, сколько с точки зрения его действий, поступков. Так, мы рассматривали, что Иисус делал. Под таким углом я предложил вам посмотреть на служение и характер Иисуса Христа. Именно действия Иисуса. Что он делал? И мы рассматривали его личность. Он был лидером возрождения в Израиле. Он был лидером команды, он набрал учеников, и мы размышляли, как непросто ему было с ним, потому что они многих вещей не понимали. Но он был лидером команды. Сегодня, давайте мы повторим, на чем мы остановились в прошлый раз. Иисус как лидер команды. Команда, это еще громко было сказано. Так? Это пока что была группа людей. Они еще не стали командой. И при жизни Иисуса Христа они так и не стали сплоченной командой. Только после Его смерти и воскресения, перед Пятидесятницей, когда они готовились, среди них произошло возрождение, они приняли Духа Святого, они начали как команда работать. Хотя позже там тоже еще среди них разные люди были. Но 12 стали командой. Мы отмечали то, что его духовная семья не была идеальной. Мы видели, как ученики искали, кто из них будет больше. У них первенство было друг с другом. И эта семья его духовная не была идеальной. Но Иисус работал с учениками, и они росли постепенно. Мы читали также, у нас отдельная тема была, как назрел конфликт в их среде. Потому что Иисус их учил одному, а они пытались манипулировать им. То есть он как лидер, он вел их к определенной цели. А они пытались, не как команда, а как антикоманда, да? они пытались его сбить с этой цели, они пытались ему какую-то другую цель подсунуть. Будь земным царем, стань таким мессией, как хотят фарисеи. Так? Вот хорошая цель. А мы будем твоими помощниками. Они себя видели на высоте в этом новом земном царстве. Но мы как-то отмечали, что Иисус пошел на обострение отношений. Он не боялся обличить. Вот Иисус был сильным лидером, могущим обличить, объяснить, говорить откровенно, глядя в глаза. То есть он мог вот так вот даже пойти на конфликт, но не для того, чтобы конфликтовать просто, да? Вот, а для того, чтобы выяснить истину, выяснить правду. Небезопасно отходить от правды. Вот, и он возвращал учеников к правде. Не все хотели возвращаться к ней, и мы в той прошлой лекции или теме мы отметили, что многие отошли от него. Если взять 70 учеников, они отошли от него. Они не хотели слушать его. Иисус любил учеников, и они любили Иисуса. Но какая любовь была у Иисуса к ученикам? Не такая, когда люди избегают конфликтов, боятся открыто говорить друг с другом и так и не могут наладить отношения. Иисус поднимал конфликтные темы и решал их. Вот это для нас очень важно понять. В конфликте, конфликт – это не самое плохое, что может быть. Конечно, идеально, мы читаем когда-то до возникновения греха на небе, до возникновения великой борьбы, все было без конфликта. Каждый понимал прерогативы Божьи, его власть, каждый стремился слушать его, быть ему послушным, каждый был водим Духом Святым, каждый жил не для себя, а хотел служить, и тогда не было конфликтов. Но конфликт – это не самое плохое. Почему? Потому что если избегать конфликта, если не идти на конфликт, то тогда зло, как говорится, залезет на шею и спустит ноги, так, как мы иногда выражаемся в простонародье. Поэтому сам Господь Бог пошел на конфликт с сатаной, не позволил ему манипулировать мнением ангелов. Он заострил эти отношения, но это делается для того, чтобы решить и выяснить истину. На определенном этапе многие из учеников Иисуса Христа отошли. Но это было очищением их рядов. 12 учеников так и не стали идеальной командой при жизни Христа, но Иисус не сдавался, Он молился о них. Хорошо, это повторение, чтобы мы просто вспомнили, о чем мы с вами говорили до сих пор. А сегодня у нас будет новая тема. Иисус – лидер миссионерской группы или миссионерской команды, если хотите. Как Иисус действовал? Эта тема, ну, она такая довольно техничная, можно так сказать. Здесь мы не увидим каких-то духовных наставлений. Вот. И по этой причине все-таки я остановлюсь на одной истории, для того, чтобы мы увидели духовное наставление. Но большая часть темы будет техничной, как я уже сказал, мы смотрим на характер Христа под углом Его действий. Что Иисус делал, вот, будучи лидером миссионерской команды? Честно говоря, вот когда читаешь Евангелие, эти вещи чаще всего не замечаешь. Я не знаю, обращаете ли вы внимание, такое пристальное внимание на то, куда Иисус пошел, например, в какой город или в какую местность. Что это значило вообще? Какие люди жили в той местности? Чем, например, его проповедь в Иудее отличалась от его проповеди там, в земле Финикийской или в Десятиградье? Вот вы замечали, обращали на это внимание когда-то или нет? Ну, это хорошо, знаете, ну, я вам скажу честно говоря, как я вот вначале читал, я вообще не обращал внимания на эти географические названия. Я вообще не понимал, где это. Понимаете, если бы сказали, что пошел в Хмельницкий там, или в Жмеринку там, для меня это было бы понятно, так? Но там Вифсаида, Кана Галилейская, Наин, Капернаум, Ну, это где-то там далеко, в одном месте. Так? Но вообще это были разные места. Там люди разные жили, разные по национальности, разные по религии также. Иисус совершенно с разными людьми говорил, и это проливает свет вот на то, как Иисус вообще совершал служение. И ну, потом со временем я начал на это обращать внимание, но готовясь к этой проповеди, я просто сконцентрировался на этом и много таких открытий для себя сделал, важных, которые показывают, насколько системно Иисус работал. Потому что ну, долгое время я себе как-то не понимал, так я думал, ну Иисус, вот, ну, он решил туда пойти, а потом он решил туда пойти и туда пойти. А была ли в этом какая-то система? Или это просто он вот так вот, куда, говорится, глаза глядят, туда он ходил? В книге «Евангелизм» на 53-й странице есть такие два предложения интересные. Великий учитель четко планировал свою работу. Изучайте его планы. То есть Иисус не работал хаотично. Он не работал как-то бессистемно. Ну, а почему? А что плохого в том, чтобы работать бессистемно? Ну, вот встал чувство, например, есть такие, что вот сегодня иду в город какой-то и буду там проповедовать. Вот. А завтра нет такого голоса какого-то. А, нет постоянства. Так, нет порядка. Вот. Нужно, чтобы какой-то порядок был. Да? И тут написано, что Иисус четко планировал свою работу. Какая задача была перед Иисусом Христом? Вот давайте вспомним. Мы не сможем это прочитать в Евангелии, потому что оно не написано так структурированно, как вот мы сейчас пытаемся мыслить. Оно там есть, но его нужно заметить, и его нужно как-то систематизировать. Какая задача стояла перед Иисусом? Так, ну, безусловно, у него есть большая задача, это евангелизировать весь мир, так? То есть открыть людям Бога во всем мире. Вот. Но ну, это было нереально ходить по всем мирам, по всем континентам, так? Поэтому эту свою цель он должен был реализовать не сам. Он должен был действовать через свой народ, через свою церковь. Так Господь действует. И когда Иисус пришел, его цель была какая? Во-первых, он пришел к израильскому народу, самое первое. Так или нет? Потому что если бы... Ну, во-первых, они должны были знать Бога больше, чем другие народы. То есть это уже как бы готовые ученики были. И если бы ему удалось совершить возрождение среди них, искоренить те ошибки в их представлении о Боге, которые они имели, а у них правильные представления были смешаны с неправильными, и в конце концов вышла такая путаница, где больше было неправильного, чем правильного. Но вместе с тем у них все-таки было познание правды, понимаете? У язычников-то вообще мало там что было. Они так только, там, глядя на природу, как-то они могли догадываться, где-то что-то они слышали. Там, вот. А израильский народ-то священное писание имел. Он же изучал эти писания. Они должны были просто правильно их толковать, правильно понимать. То есть его задача была прийти к израильскому народу, совершить там возрождение и собрать команду учеников своих. Вот. И затем, когда он уже уйдет из этого мира, чтобы они могли продолжить его работу. Такая была цель у Иисуса Христа. И ему нужно было это как-то реально воплотить в жизнь. Так? Ему нужно было планировать, как сделать эту работу. Ну и мы читаем с вами, как Иисус путешествовал. Вот это та часть, на которую часто не обращаешь внимания. Я просто прочитаю несколько стихов, которые показывают, где Иисус бывал. Вот, и потом мы попробуем как-то это систематизировать. Луки 7.1. «Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум». То есть где-то он был за городом, он проповедовал и затем пошел в Капернаум. В другом месте, Луки 7:11. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье, и с ним 12. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчи». Мы видим здесь, Иисус путешествовал из города в город, плюс люди к нему сходились из разных городов. Вот, то есть мы видим, что такая масштабная деятельность была. Луки 8, глава 22-26 стихи. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: „Переправимся на ту сторону озера“, и отправились, и приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи». То есть Иисус туда идет, мы видим. В другом месте, Луки 9, 1 и 6 стих. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». То есть Иисус направляет их 12. Причем он говорит, что на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, идите наипаче погибшим овцам дома Израилева. То есть он их направляет в иудейские города сначала. Потом позже, когда он посылал 70 учеников, он уже не только в иудейские города направлял их, но он направлял их и в языческие города. Они должны были в Самарию пойти, к самарянам и так далее. То есть на это нужно обратить внимание. Луки 9, глава 51 по 53 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селения самарянские, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». То есть мы видим, если вначале Иисус только иудейским городам служил и селениям, то под конец своего служения он и к самарянам ходил, и за пределы вообще Израиля он выходил. В землю финикийскую, вот, он ходил в Десятиградье. Ну, пока что я говорю, это, может быть, мало что говорит, но мы потом посмотрим карту. Луки 10, глава 1-2 стихи. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по 2 перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». То есть в этих словах что мы видим? Определенный план у него был. Так, то он сначала посылает учеников, они идут, совершают определенную подготовительную работу, а потом он сам туда идет. Вот. Ну, как сегодня бывает, перед тем, как евангельскую программу делать, сначала работают миссионеры, там литературные евангелисты, медико-миссионерское служение совершается, и затем приезжает евангелист и проповедует уже на той территории, где была подготовка какая-то проведена, так? То есть Иисус, мы видим, так делал. Он сначала учеников послал, потом сам туда шел. В книге «Евангелизм» тоже Эллен Уайт подчеркивает этот момент. «Христос сначала посылал своих учеников по 2 в те города и селения, которые сам хотел впоследствии посетить». То есть у него такой был, такая тактика здесь была в этой ситуации. Ну и теперь я хотел бы вам показать эту схему. Я надеюсь, что вам будет видно. Вот она для меня была очень интересная. Обратите внимание. Здесь представлена вся продолжительность служения Иисуса Христа. Вот там где-то посередине, видите, серенькая полоса и белым даты есть. 27-й год, 28-й год, 29-й, 30-й. Год, 31-й год, видите? Так. То есть вот это 3,5 года Иисус совершал служение, начиная с 27-го по 31 год. Вот идет его крещение. Вот эти вот листочки, солнышки – это времена года. Лето, осень, зима, весна. Праздник кущей был, это, помните, после судного дня, очищение святилища, был праздник кущей. Это такой центральный осенний праздник. А сверху Пасха. Раз, два, три Пасхи, и на четвертую Пасху Иисус был распят. Вот хронологические служения Иисуса Христа. Теперь смотрите, вот здесь, вот там, где года, очень интересно отмечена система работы Иисуса географически. Раннее служение сначала, то есть несколько месяцев, Иисус после крещения, вот, он набирает учеников своих, какое-то время он там сам работает, потом потихоньку набирает своих учеников, вот, и до первой Пасхи. Вот, то есть это с осени до весны. Где-то полгода идет на то, чтобы организовать эту работу, дать какие-то наставления ученикам, вот, чтобы они вникли, хотя бы поняли, что их ожидает и так далее. Затем следующий период, где-то год, видите, от Пасхи до Пасхи, служение в Иудее. Иудея, давайте мы к следующему слайду перейдем. Иудея, вот это голубым отмечено, но там и Самария рядом с ней, видите, выше чуть-чуть. Иудея и Самария. Вот это то, что считалось в дни Иисуса Христа иудейской территорией. Здесь был Иерусалим на территории Иудеи. Вот здесь, ну, центр всего был. И Иисус начинает свое служение, и первый год он в Иудее работает. Вот он путешествует по разным городам. Когда он приходит в какой-то город, он заходит в синагогу. Ну, то почему? Там Божий народ, так? Вот, он был в синагоге в Капернауме, мы знаем. В других городах он был в синагоге. Вот. И, ну, Капернаум – это уже Галилея. Вот, ну, это просто к слову я говорю о том, что он был в синагогах. Он был в храме в Иерусалиме. И первый год его служения прошел там. Затем, вернемся к предыдущему слайду, после года интенсивного служения, вот они очень интенсивное служение совершали, они много с многими людьми встречались, много проповедовали с учениками. К концу этого первого года Иисуса уже хотят убить. Его не принимают в Иудее лидеры народа. Ну, безусловно, было много людей, которые его принимали, но за год работы дело дошло до того, что его уже не принимали, его отвергли в Иудее. И он идет в Галилею. Он так своих учеников позже учил, что если будут гнать вас в одном месте, вы идите в другое место. И он переходит в Галилею. Смотрите, служение в Галилее идет от второй Пасхи до третьей Пасхи. То есть где-то год он выделяет на служение в Галилее. Но это не без того, что он мог там вернуться где-то в окрестности Иерусалима, вот, но там гнали его постоянно и хотели убить его. Поэтому визиты были такие короткие, а в основном он был в Галилее. Где это Галилея? Галилея – это вот эта область над Иудеей сразу. Видите, такая коричневая или оранжевая она у меня. Видите или нет? Вот самый большой регион – это Иудея голубой, а над ним сразу коричневый – это Галилея. Видите или нет? Видно? Да. И там озеро есть Галилейское. Вот там, где мы читаем, Иисус ходил по водам, так? Иисус в Капернауме, Иисус с Марфой, Марией, Лазарем. Это все там же, вот в том регионе. Иисус целый год совершает свое служение там. Затем в Галилее после года интенсивной работы Иисуса отвергают. Опять же, безусловно, много людей было, которые приняли, но в конце концов лидеры настраивают его народ против и его отвергают там. Иисус был отвержен. Он был не только отвержен уже в конце своего служения, когда он был распят всем народом, но как бы областями Израиль его отвергал. Иудея отвергла, затем Галилея отвергла. Вот. И, как я сказал, через год работы в Галилее он отходит от общественного служения. Отходит, это не значит, что он не совершает это служение. На какое-то время Иисус уже не мог идти в Иудею, там хотели убить его. В Галилее тоже отвергли его. И он отходит, и он больше проводит времени со своими учениками и начинает их готовить к тому, что ждет его уже очень скоро. Видите, это распятие. И он больше времени с ними проводит. Но здесь он находится, он идет выше Галилеи. Куда он уходит не на юг, а на север. Давайте мы вернемся к карте. Вот там, где вы видели Галилея, сразу же выше над ним, это земля финикийская. Тир и Сидон, там такие были города. Помните, Иисус отошел в города тирские и сидонские. Вот. Женщина сирофиникиянка, помните, такая личность была. Вот. Финикия, это была уже не Израиль, это была языческая территория. Там идолы повсюду были, там совсем другая религия. Когда они с учениками пришли, это знаете, как... Куда мы попали? Что происходит? Вот. Но Иисус хотел их научить тому, что им придется совершать служение для язычников. Они были воспитаны на территории Израиля, они всю жизнь прожили в Израиле, они знали, что там где-то есть язычники, но между ними где-то были язычники, но они были презираемы. Вы знаете, когда ты вырастаешь в такой местности, где таких, как ты, большинство, то это легко жить, так, в таком обществе. И тебе кажется, что весь мир такой. А потом ты приезжаешь куда-то в другую местность, а там, ну, совсем не такие. Вот. Я просто как иллюстрация, или две иллюстрации приведу. Ну, в нашей местности бывает очень непросто говорить с православными священниками, так или нет? Ну, почему? Потому что они здесь доминируют, на этой территории. Но я помню, когда к нам приехал православный священник из Австралии, то, ну, я не знаю, как мы хорошо с ним говорили, как мило мы с ним говорили, понимаете? Вот. И я понимаю, что в Австралии православная церковь совсем не доминирует. И там совсем другое ее положение. И им нужно искать где-то возможности строить связи с кем-то. И мы с ним говорили, ну, просто так вот открыто, знаете, как вот... Ну, как с протестантом. Я бы даже не сказал, что он православный священник. Понимаете? Как окружение влияет на нас. Вот. Или еще я... на этой неделе я звонил там в Белую Церковь, в суд надо было позвонить. И я разговариваю там с женщиной, с секретарем. Она говорит, вы откуда? Я говорю, да я из Винницкой области. Она говорит, а, да, вас слышно по говору. Я думаю, ничего себе. Я думал, что в Белой Церкви есть специфический говор. Она говорит, вас слышно по говору. То есть не такой, как они. Вот, хотя мы тут в Украине вроде бы, но не такой, как они. Вот. И вот теперь они оказались в такой ситуации, где большинство людей было не такие, как они. И они уже не чувствовали себя на коне, знаете. Они попали в чужую среду, и там им нужно было усвоить определенные уроки, и Иисус хотел, чтобы они усвоили их. Мы сегодня чуть-чуть позже больше поговорим о них. Вот. Затем, смотрите, мы читаем про Десятиградье, или земля Гадаринская. Да? Мы читали, что переехали на другую сторону Галилейского моря. Вот опять же, Галилея, вот эта коричневая часть, и если через Галилейское море или это озеро перейти, то вот эта вот фиолетовая часть – это Десятиградье. Вот. Там жили тоже язычники. Помните, вот там свиней разводили, там те жители были, которые попросили Иисуса, уходи от нас, потому что 2000 свиней утопилось. Вот. Но потом Иисус возвращался туда, в Десятиградье. И вот тот бесноватый человек, он там большую работу миссионерскую совершил. И когда повторно Иисус туда пришел, то люди приняли его там. И вообще вот в этих языческих землях Иисуса принимали на ура, можно так сказать. Очень часто так было. Вот потому что им, ну, у них не было того багажа предубеждений, который был у иудеев. Давайте мы вернемся теперь к этой схеме. Итак, вот отход от общественного служения, это не значит, что Иисус отошел от служения. Он просто перестал делать ту обширную работу, которую он делал на территории Израиля, но он продолжал служение на языческой территории. Вот. И это было несколько месяцев, и затем перед его распятием последний регион, где Иисус совершил служение, это Перея. Где это Перея? Перея, вот если вы видите Иудею опять, вот большая такая территория, Мертвое море вот здесь вот есть, и вот коричневое справа – это Перея. То есть это через Иордан. Ну, Иордан – река не широкая, вот она уже нашего Южного Буга. То есть из Иудеи перейти в Перею – это очень близко было. И последний регион, где Иисус совершал служение, это вот как раз это Перея. Из Переи потом он переходит в Иерусалим, и здесь уже последняя Пасха, вот те события, которые Евангелие описывает так, события в Иерусалиме, и затем распятие Иисуса Христа происходит. Видите какую-то определенную систему работы? Иудея, затем Галилея, ну, Десятиградье, Финикия, города Тирские и Сидонские, Перея, и затем он возвращается в Иерусалим, потому что здесь центр. На какое-то время он ушел туда, чтобы преждевременно его служение не прекратилось. Помните, он для того, чтобы преждевременно его служение не прекратилось, он говорил, там, например, исцелял кого-то, говорил, никому не рассказывай. Вот. Но позже, когда он, например, последний раз въезжал в Иерусалим, то уже все открыто его прославляли, и он был не против этого. И он даже говорил, что если они замолкнут, то камни возопьют. Он понимал, что пришло время его отшествия от мира. Он понимал, что он идет в Иерусалим, он идет на смерть. Поэтому он вернулся туда. К этому времени вся вот эта территория получила познание о нем и его учении. Ученики шли, он шел, то есть прошла системная работа. Как бы они проработали, вот мы сегодня говорим из дома в дом, да? Зайти в каждый дом. Вот задача Иисуса была зайти в каждое селение, ну города все большие, селения, послать туда своих учеников, вывести, например, людей оттуда, и он собирал где-то их на природе, затем проповедовал им. То есть велась вот такая организационная работа, и она была организована, эта работа. И она была интенсивная. Почему она была интенсивная? Потому что через год работы уже его не могли выдержать. Ну, те, кто его не любил. Те, которые его любили, они, конечно же, могли его выдержать. Так они любили его, они служили ему, они помогали ему. Но те, которые не любили его, они не могли выдержать этого. Там не было никакой толерантности. Почему? Потому что служение Иисуса Христа было довольно конкретным. Проповеди его были очень обличительны. Образ жизни его был таким, что те не могли вынести этого обличения. И Иисус очень настойчиво побуждал людей к переменам. Какой в этом урок есть для нас? Какой вы видите урок?
Существует определенная закономерность в любой деятельности. Если их нет, то тогда это обречено на провал. Чтобы все увидели в нем Агнца Божьего. Ведь он об этом только и говорил. Покаяние в будущем царстве, в принципах, чтобы они видели его связь с Богом и признали в нем Мессию. Фактически он не говорил: «Я агнец Божий». Но когда буду вознесен на земле, тогда всех привлеку к себе. И вот эта вся работа, она проводилась для того, чтобы потом был результат. Один результат должен был быть. А ученики должны были дальше продолжать эту работу.
Так, дальше продолжать эту работу. То есть мы видим здесь системность этой работы, так, во-первых. А во-вторых, вот та последняя мысль, которую я подчеркивал, что Иисус не оставлял людей равнодушными. Он как бы не говорил так, что ну как хотите, так и вот принимайте, вот, как вы считаете нужным. Его служение было настолько интенсивным, что через год его уже не могли выдержать в Иудее. Еще через год не могли выдержать в Галилее, понимаете? Ну, и это же явно не потому, что он плохо себя вел, вы понимаете. Наоборот, он исцелял столько людей были благодарны ему. Но лидеры не могли этого выдержать. Почему? Потому что они видели какую-то угрозу для себя. Вот. Они считали, что все поменяется, и они останутся не у дел. Вот это их сильно обличало и разоблачало. Мы вернемся с вами к этой мысли. В конце есть очень интересная цитата Эллен Уайт. Вот, по поводу интенсивности работы. Еще несколько стихов мы прочитаем о путешествиях Иисуса. «И ходил Иисус по всей Галилее». Вот мы только что отмечали с вами это. «Уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Взять хотя бы это словосочетание «по всей Галилее». О чем это говорит? Ну, о масштабности работ, так? Вот я раньше читал, по всей Галилее. Но я что-то не обращал на это внимания вообще. По всей Галилее. Понимаете? Так. То есть это не просто по всей Галилее, а по всей Галилее он ходил. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть у него был план. Ему необходимо было оповестить каждый город, каждое селение. Все люди должны были узнать. Это была системная работа. «И прошел о нем слух по всей Сирии». Но Сирия, это вот там рядом с Финикией было. И провинции, вот некоторые, которые там мы считаем израильскими, они были сирийскими тоже в то время. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелил их». И служение Иисуса Христа было прежде всего направлено на Израиль. Но если приходили язычники, он не отвергал. Его служение не было напрямую направлено на язычников. Он готовил своих учеников идти туда. Понимаете, у него был больше план, чем только на свою жизнь. Я имею в виду земную жизнь. У него был план и что делать после того, как он оставит эту землю. Понимаете? То есть, что я этим хочу сказать? Иисус не работал хаотично. Он не работал как-то, на авось. Пойдем что-нибудь сделаем. Он работал системно, планомерно. Он готовил людей, он готовил команду, 12, 70. Он посылал их куда-то, направлял. Они шли перед ним, потом он приходил туда. То есть была определенная система этой работы. Нам Библия не расписывает его планы, чертежи какие-то, так? Но мы их сегодня имеем, вот то, что я вам показал, откуда. Это я взял схему из адвентистского библейского комментария. Когда богословы системно изучают Евангелие, они обращают внимание на то, как Иисус совершал это служение. Эллен Уайт советовала нам изучать, как Он совершал это служение. И мы видим, что была определенная система у Него. Он не работал на авось. Не было так, что ну пойдем попробуем это сделать, посмотрим, что выйдет из этого. Нет. Он планировал один шаг, после этого сразу же он знал, будет второй шаг, третий шаг и так далее. Что он будет делать? «И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Это Перея была, мы отмечали. То есть мы видим, что ну, было такое, что и толпы шли за ним. В одно, один раз там 4 тысячи, в другой раз 5 тысяч людей. Это довольно большая толпа или большое собрание людей. Но представьте себе, кто-то идет и 5 тысяч человек за ним. У нас в селе здесь живет 500 человек. Вернее, 500 дворов, а сколько человек? Не, 500 человек, 200 дворов, по-моему. 200 дворов, 500 человек. Примерно так. А представьте себе 5 тысяч. Это как 10 новых обиходов. И вот они идут, там, где-то по полям, вот остановились там на берегу реки. Иисус проповедует, им нечего есть и негде купить. И Иисус совершает чудо, Он насыщает их. То есть это такая евангельская кампания очень большая была. Затем вот на следующих слайдах просто покажу вам их, не комментируя глубоко, потому что все равно мы не сможем это удержать в голове. Я их использую просто для, как наглядное пособие, чтобы понимали, как Иисус перемещался. Вот здесь стрелочками показано его перемещение. Вот то в одном месте, то в другом месте. Это тоже адвентийский библейский комментарий, карты. Вот в разных местностях, где Иисус был, куда Он шел, что Он делал. Вот здесь Галилея написано, Его служение в Галилее, в разных городах. Еще. Вот это мне нравится карта больше всего. Это когда Иисус послал 70. Вот, смотрите, как они пошли. В разные стороны. Вот это. Видите, разные стрелочки. Иисус посылает 70 учеников. И они идут в иудейские, самарянские города, языческие города, совершенно разные. Еще раз мы возвращаемся к этой цитате, но чуть-чуть шире ее прочитаем. «Великий учитель четко планировал свою работу. Изучайте его планы. Мы видим, как он, сопровождаемый толпами, жадно внимающих его, ему людей, идет от одного селения к другому. Когда мог, он уводил их подальше от многолюдных городов, на спокойное лоно природы. И здесь он молился с ними и говорил им о вечных истинах». Вот вам санаторское служение. Уводить людей подальше от городов, выводить их из городов. Вот к нам не так много из сел люди приезжают, в основном из городов. Киев, там Днепропетровск, Одесса, другие города, так? То есть люди выводятся из городов на лоно природы, где им можно рассказать о Боге. Иисус это делал. Он проповедовал в синагогах, потому что там он мог обращаться к большому числу собравшихся. Затем он выходил и учил на берегу или на оживленных дорогах, ибо те драгоценные истины, которые он нес людям, не должны были ограничиваться стенами синагог. То есть он не хотел совершать свое служение где-то тихонько. Он хотел, и на самом деле он хотел это, чтобы все узнали о нем. И поэтому он собирает большие собрания. Он собирает людей из разных мест, из разных регионов. Он хочет, чтобы они туда понесли его проповеди, его вести. То есть он работает масштабно также. Он посещал большие ежегодные народные празднества, и великому множеству людей, увлеченных внешней стороной обрядов, он говорил о небесном, открывая их взору вечное. То есть Иисус выходил туда, где были собрания людей. Да, было время, когда он где-то уводил их, там учил, Но в другое время он шел туда, где было много людей. Он старался пробудить интерес, посеять семена истины. Даже толпа, так часто следовавшая его стопам, не была для Христа безликой массой людей. Вот здесь говорится о том, что хотя Иисус вел такую общественную деятельность, так можно сказать, массы людей были, но для него они не были массами просто. В этих массах он видел отдельных людей. Он взывал непосредственно каждому уму и обращался к каждому сердцу. Он наблюдал за лицами слушавших, замечал в них просветление или быстрый ответный взгляд, который свидетельствовал о том, что истина коснулась души. И тогда в его сердце слагался ответный аккорд сочувственной радости. То есть эти слова говорят о том, что Иисус совершал служение вот такое, с массами людей, можно так сказать, но он не пренебрегал и разговором один на один. В толпе он всегда выделял людей, потому что он видел, у кого есть интерес, а кто просто праздный зевака, а кто вообще шпионит за ним и враг его, понимаете? И он отмечал этих людей, это была не безликая толпа для него. В каждом человеке, каким бы падшим он ни был, Иисус видел Сына Божьего, которого можно вернуть к радости жизни с Богом. То есть у него был интерес к людям. Почему это важно отмечать? Совершая служение, вот такое общественное служение, нередко бывает такое, что евангелист становится известным. Ну, так бывает по-человечески, да, люди, когда много людей кого-то видят, тогда этот человек становится популярным. Ну, например, на телевидении, да, многие видят, потом встретят живым, о, я хочу с тобой сфотографироваться, да. Вот. Или проповедник проповедует там перед тысячной аудиторией, Марк Финли, например, да, мы встречаем Марка Финли, хочется пожать ему руку, там, потрогать его, сфотографироваться с ним, вот, что-то необычное такое. И бывает такое, что среди людей, ну, люди начинают зазнаваться, как-то летать в облаках, знаете, потому что люди остальные становятся просто безликой массой. И служение может даже стать таким, знаете, ну, какого-то рода даже самопрославлением. Но у Иисуса не было так. Он любил людей. Он шел к людям. Он собирал большие массы людей, но он говорил и лично с каждым. И чем он был движим? Это любовью. И независимо от того, был он в Иудее, или в Галилее, или в языческих землях, он хотел дать такой посыл даже ученикам своим, что все люди – это Божьи дети. И нам необходимо любить всех. И тех, кто с нами одного народа и нашей веры, и тех, кто, может быть, другого народа и какой-то другой веры, они все не знают, потому что сатане удалось сегодня людей обмануть. Вот. Часто, как люди, мы склонны к тому, чтобы относиться как-то так, ну, по-другому, плохо даже, можно сказать, относиться к тем, кто другой веры, там, другой культуры. Ну, культура это еще так более-менее. Но вот другой веры особенно. Так. Но у Иисуса так не было. Он не обращал на это внимания. Вот, помните тот разговор с женщиной-самарянкой у колодца Иакова? Вот, он любил ее. Он обличил, он где-то поправил ее, но он любил ее. Иудеи вообще с самарянами не разговаривали. Финикийцев, там, жителей Десятиградия, они обходили десятой дорогой. Они не хотели ничего иметь общего. Но Иисус шел к этим людям, и Он любил их. И мы видим основной мотив служения, основной и единственный мотив служения Иисуса Христа. Это любовь. Он хотел поднять каждого. Хотя великие истины, произносимые нашим Господом, излагались простым языком. То есть он пытался говорить просто, потому что чаще всего он служил простым людям. Но они отличались такой красотой, что заинтересовывали и удивляли величайшие умы. Иисус находил доступ к людям простым, неграмотным, необразованным. И вместе с тем он общался с людьми образованными, с теми фарисеями, с Никодимом, мы вспоминаем, вот, и другими, которые были очень образованы. Он с ними говорил просто, но его слова заинтересовывали и удивляли величайшие умы. Ну и это конец такой части, как я назвал ее, техничной части. Мы видим, как Иисус совершал свое служение. Мы видим его как организатора, как того, кто планирует и исполняет эти планы. Но я думаю, что для нашего насыщения было бы хорошо нам и посмотреть практически, как Иисус при одном таком миссионерском путешествии, он встречается с реальным человеком, и он реально служит нуждам этого человека и дает урок своим ученикам. Это было на территории как раз языческого, ну, на языческой территории. Иисус имеет опять стычку с книжниками и фарисеями. Он находился в Галилее в это время. Это Евангелие от Матфея, 15 глава. Первый стих сказано: «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи». То есть были книжники и фарисеи, которые ходили на Пасху в Иерусалим. Иисус на ту Пасху не ходил. До этого он был два раза. Но на третью он не пошел, а на четвертую он пошел и уже был распят. На третью он не ходил. И вот эти пришли, галилейские, пообщались с иудейскими, которые год назад отвергли Иисуса Христа. Наверняка рассказали о деятельности Иисуса тем. Те настраивают их окончательно отвергнуть Иисуса. И эти возвращаются, и сразу же начинается стычка. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо они не умывают рук свои, когда едят хлеб?» Вот помните эту историю. Иисус объясняет, что не то, что входит в чрево, оскверняет человека, но то, что исходит из сердца человеческого. Злые помыслы, прелюбодеяния и так далее исходят из сердца человеческого и оскверняют его. И все. После этого разговора происходит отвержение Христа в Галилее теперь уже. И он уходит, мы читаем с вами 21 стих, «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Это как раз вот та Финикия, языческая. И вот женщина-хананиянка. В Евангелии от Марка, вы видите параллельно стихи здесь, она названа Сирофиникиянкой. Это была Финикия сирийская, Сирофиникиянка. Но они называли себя хананиянами. Кто это такие были? Это те были один из коренных народов, основной, который жил в Ханаане. Когда Израиль вошел в обетованную землю, они там жили. Они были язычниками, и вот так они оставались где-то там местами жить, и вот до сих пор они там жили. И эта женщина была одной из представительниц этого народа. Итак, и вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Она называет его: «Господи, сын Давидов». Язычница. Но дело в том, что весть об Иисусе Христе распространилась и на Финикию. И, как я уже говорил раньше, язычники порой принимали Иисуса лучше, чем иудеи. Помните те самаряне, которые все уверовали во Христа? Женщина-самарянка у колодца Якова. Она сходила в город, вызвала людей, они пришли, говорит: «Мы все верим». Где, в каком иудейском городе такое было? Такого не было нигде. В Десятиграде приняли его. И вот теперь эта женщина, она где-то слышала об Иисусе. И когда он пришел, то она пришла к нему. Марк такую деталь интересную дает. Это же Иисус закончил свое галилейское служение, помните, и там была следующая фаза, он отошел от общественного служения. Иисус не хотел светиться, можно так сказать, потому что его хотели убить. И поэтому он ушел на языческую территорию из Галилеи. Марк такую деталь интересную дает, 24 стих. «И отправившись оттуда», то есть из Капернаума он оставил Галилею, «отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал». То есть он не хотел, чтобы кто-то знал о том, что он там был. Вообще весь вот в этот период его пребывания там, он заходил в Галилею, он ходил даже на праздник Кущей в Иерусалим, но он это делал тайно. Если вы помните, и Дух пророчества описывает, Библия, конечно, описывает, что Иисус ходил такими дорогами, куда люди не ходили. Вот. Почему? Потому что уже везде хотели его убить. Вот. Он несколько таких путешествий секретных совершил, тайных, и потом возвращался обратно оттуда. И вот здесь он был как раз в таком месте, он не хотел, чтобы кто узнал. Но написано, не могу таиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, припала к ногам его. А женщина, та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы он изгнал беса из дочери ее. Давайте вернемся к Евангелию от Матфея. Иисус вот в такой ситуации, когда он хочет укрыться. Он понимает, что это еще не конец служения, он еще немного должен совершать служение, и он не хочет, чтобы преждевременно его служение завершилось. И приходит эта женщина теперь. Но она не просто пришла. В Евангелии от Матфея описано 23 стих. «Но он не отвечал ей ни слова». Вместе с Иисусом были ученики его. Это как раз было то время, когда они попали на чужую территорию. То, о чем мы говорили раньше. Вокруг язычества. И они, как правоверные иудеи, они страшатся всего этого. Они все почитают нечистым вокруг. И тут эта женщина-язычница появляется. Иисус ничего не говорит. Он смотрит, как ученики будут реагировать. И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. То есть, скажи ей, пусть уходит. Ну так иудеи обычно относились к язычникам. Уходите, уходите. Вам нет части в Боге. Иисус сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Он обращается к этой женщине. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал ей в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Долгое время не мог понять, почему так Иисус говорит. Ведь Он же всех людей любил. Но Иисус говорит так не для нее. Конечно, ее вера испытываемая была в этот момент. Но он говорил это больше для учеников своих. Почему? Да, они должны были понять, что им нужно изменить свое отношение к язычникам. И Иисус начал говорить с ней так, как обычно говорили священники, фарисеи там, и так далее, правоверные иудеи. Что нет, это вы псы, так нехорошо забрать хлеб у детей и бросить псам. Но женщина это, видимо, понимала, эту ситуацию, она видела, что на самом деле Иисус не отвергает ее. И поэтому она говорит с такой мудростью, говорит, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. То есть она не отступает. Она не только не обижается, она наоборот еще больше проявляет свою веру в Иисуса Христа. И Иисус, видя такой ее ответ, и ученики услышали этот ответ, и Он говорит ей, тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Дочери не было при ней, она где-то дома была. И в Евангелии от Марка он говорит: «Иди домой, дочь твоя здорова». И так и оно и произошло. И исцелилась дочь ее в тот час. Затем сказано, он перешел оттуда к морю Галилейскому. И там он дальше продолжил свое учение. То есть он вышел в Финикию сюда и затем вернулся в Галилею, где-то в другое место. Мы видим, как ученикам необходимо было поменять свое мышление. Они настолько были обособлены, как вот иудейский народ, настолько понимали свою исключительность. Иисус хотел преподать им урок того, что нет нечистых людей. Хотя за этот один раз они так и не смогли усвоить этот урок. Позже еще, помните, уже после Пятидесятницы, уже прошло где-то лет 15 после событий Пятидесятницы, когда Петру было дано видение с нечистыми животными, и сказано: «Встань, заколи и ешь». Он говорит: «Я никогда не ел нечистого». И таким образом Господь ему еще раз показал, не почитая ни одного человека нечистым. Но мы очень медленны, бывает, для того, чтобы принять божественное откровение, и поэтому Господь повторяет нам это снова и снова, снова и снова. И здесь, вот в таких, буквально это несколько эпизодов за 3,5 года было жизни Христа, когда Он вот так помогал открыто язычникам, и Он помогал таким образом преодолеть своим ученикам предубеждение. Он понимал, что они должны будут продолжить ту работу, которую он начал. Вот здесь я приготовил карту, еще раз показать, где это Финикия, где это были города Тирские и Сидонские. Вот здесь, вот в этом месте, Иисус совершал служение вместе, вернее, для этой женщины, сирофиникиянки. Ну и последнее, на чем я хотел бы остановиться – еще раз вернуться к той мысли, что служение Иисуса Христа было целенаправленным. И интенсивным оно было. Не просто целенаправленным, но и интенсивным. В книге «Евангелизм» Эллен Уайт побуждает нас. Это уже призыв к нам. В наше время необходима тщательная и продуманная работа. Какая работа? Тщательная и продуманная. В ходе текущего кризиса труд в полсилы не приведет к успеху. То есть мало того, что тщательное и продуманное, но еще и какая интенсивность должна быть. Ну, то есть в полсилы не даст результата. Мало того, что должна быть тщательное и продуманное, но еще и интенсивное. Целеустремленное. Необходимо видеть цель, результат, достигать этот результат. То есть Иисус, еще раз вернусь к этой мысли, Иисус не работал как-то так, ну, как это бродячие философы греческие, которые ходили где-то там, вот, водили за собой учеников, жили где-то в бочках там или еще что-то такое, понимаете? Его служение было четким, спланированным, целенаправленным и интенсивным. И оно дало результаты. Люди делились. Одни принимали его, другие отвергали его. Не было таких, знаете, которые там не знали о нем и не слышали. Он сделал все, чтобы люди узнали и услышали. Необходимо разработать разумные планы с тем, чтобы работа проводилась самым эффективным образом. Разумные планы, чтобы работа проводилась самым эффективным образом. Это сегодня призыв для нас. Для церкви. Но и для нас конкретно. Нам необходимы четкие планы. Как трудился Иисус. И нам необходимо не в полсилы совершать эту работу, а полностью вложить в нее силы. Иначе не будет успеха. Давайте мы подведем итог. Итак, мы видим, что деятельность Иисуса Христа была четко спланированной и разбитой на определенные этапы в разных регионах географически, в разное время, на протяжении 3,5 лет своего мессианского служения Иисус проводил эту работу. Иисус готовил своих учеников, которые должны были продолжить его труд. То есть его работа не была ограничена его земной жизнью. У него были дальнейшие планы. После тщательно спланированного и интенсивного служения Иисус был отвергнут лидерами народа. То есть опечатка. Иисус был отвергнут лидерами народа. Мы читаем, в последнее время будет то же самое. Когда будет излит последний дождь, вернее, поздний дождь, последняя работа, весь мир разделится. Это будет очень интенсивное служение, которое не оставит людей равнодушными. Мир разделится. Кто-то за, кто-то против, а посередине никого не будет. Это свидетельство о том, что его служение было интенсивным, не в полсилы, потому что оно не оставляло людей равнодушными. Одни принимали его, другие отвергали. Остальные еще должны были узнать о нем и его учении через учеников. Если кто-то еще остался неоповещенным, они должны были быть оповещенными. Ну и даже те, которые отвергли, мы знаем, что позже меняли свою точку зрения, и они становились учениками Иисуса. Поэтому тут не нужно очень сильно беспокоиться о том, что кто-то отвергает. Те, кто отвергает сегодня, завтра могут стать лучшими друзьями. Вот. И... Что там говорят? Что-то новое. Итак, мы призваны продолжать служение Иисуса Христа. Как Он трудился, так и мы призваны трудиться. Поэтому давайте будем изучать больше Его планы, методы работы и интенсивность работы, и будем похожи на Иисуса. Мы часто говорим, мы хотим быть похожи на Иисуса. Давайте будем похожи на Иисуса. Аминь. Давайте будем молиться. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за Библию. Благодарны за то, что мы можем изучить служение Иисуса. За то, что мы видим, насколько оно разумным было, спланированным, продуманным, целенаправленным и интенсивным. Господи, помоги же нам так же трудиться, как Иисус трудился. И в этом быть похожими на Него. Помоги нам в нашей личной жизни также жить для определенной цели, Тобой назначенной. Помоги нам планировать свою жизнь, планировать свою деятельность, планировать свое служение и изо всех сил осуществлять эти планы. Просим ради Христа. Аминь.